души или сегодняшнее евангельское чтение и апостольское чтение. И сегодня из Евангелия от Марка мы вспомнили в очередной раз этот случай, когда Господь изгнал нечистого духа из человека, который был в сонмище. То есть в училище, да? И человек был в духе нечистом. Что мы видим? Что одержимые люди, они разные бывают, одержимы разными держателями, и есть бесы, так сказать, культурные, а есть физкультурные. Такая раскладка. То есть есть такие, которые могут ходить в училище, в синагоги, там, да, все. И безнадежный человек может быть в синагоге. Безнадежный человек может быть в храме. Одержимый таким бесом. А гадалинские, гергесинские, местные бесноты, они не могут жить в городе, они в гробах, там где-то в пустыне, по дорогам, там, в других местах. И только тех людей, кто проходит мимо, они вот терроризируют, то есть нападают на них, там, избивают и так далее. Вот. А такие сильные держатели по телу. Вот. Но это такие некультурные бесы, дикие. Вот. Но есть такая категория бесов, которые более опасны для нас. Потому что те, кто там в пустыне, все это понятно. Там просто надо знать это, усиленно молиться, защищаться. А когда в храме, когда в наших местах, где мы учимся и общаемся, и вот есть люди бесноватые, они скрытные бесноватые. То есть они, их одержимость не видна явно для обычного взора. Только духовный человек может прозревать душу и увидеть его одержимость. А так она не проявляется, пока что-то не заставит ее проявиться. И вот здесь пришествие Спасителя заставило вот этого скрытого, да, содержимостью человека проявиться. То есть бес в нем не мог выдержать присутствие святыни, такой великой, как всего самого Бога во Христе. И он воззвал, то есть обнаружил себя таким восклицанием. Остали, что тебе, что нам и тебе? Такое, ну, довольно грубое обращение, да, как бы от такой, от отчаяния, от обиды, что ну, пришел ты опять Иисус Назарянине, пришел и погубить нас. Вот, то есть для бесов пришествие Бога — это как погибель. Пришествие благодати, божества, а тем более самого Бога. Да? И поэтому они называют погубить нас. То есть сделать нам плохо. Вот. И так всегда реагируют эти люди. Поэтому если какое-то пришествие благодати или благодати человека случается, то одержимые, которые до этого не проявляли себя, они начинают кричать, начинает каким-то образом себя проявлять или падает на землю. Это у нас было и в моей практике было, причем в большом течении обстоятельств, примерно 200 человек выходило в храм в Петербурге, нижний храм набирался до 200 человек. Вот. Я был забит, и до улицы стояли еще люди. Вот. И такая дам питерская культурная, шапочки такая, все так хорошо. Ну, видно, что интеллигентная такая, все. И вот она сколько там ходила между людьми, и никто не знал, что она одержима. А когда я вышел, она пошла в храм, и, наверное, она так все время ходила. Вот. Но я видел, что ничего ее как бы не выводило, не отражало. А когда я вышел, то точно такая благодать, которая была на мне, так сказать, спросили вместе ее раздражение, да, и она раз упала и стала кричать, что еще ее там вынесли из храма. Вот. У другой женщины пришла на исповедь, у нее прямо присутствие всех, вот очевидцев, прямо изо рта, когда я подошел, ее там перекрестил, изо рта прямо в виде такого дыма или пара, без души. Это все видели, и она пришла в себя. Третье, это мама Леда стала приставать, там, значит, поднимать меня с колен, типа, не надо тебе. Вот. Даже в Америке, когда мы были в храме, я там сослужил хозяину храма, там, священнику, да. И тоже приходила туда женщина, и к этому священнику доходила, и никогда она не проявляла свою содержимость. То есть, наверное, достаточно. Но когда я с крестом подошел к ней, в конце, да, она вдруг как упала, стала кричать, верещать, и он удивился, священник испугался, и там уже как хозяин-то лежал, там что-то с ней делать там. Вот, то есть такие случаи были конкретные, вот, похожие на этот случай, когда это сильное действие благодати, да, оно провоцирует беса, и он не выдерживает просто, и открывается, является. Вот в данном случае был такой бес, и Господь ему запрещает, говорит, замолчи, прежде всего, да, чтобы он не распространял свой, потому что любое бесовское изречение, проговаривание, оно душевредно. Все, что бесы говорят, даже правду если они говорят, только с целью, чтобы погубить. Поэтому они используют правду иногда какие-то факты. Правду между не божественно, а правду факта. Да? Вот для того, чтобы просто смутить, там, погубить, в общем, все равно, поэтому не знаем верить даже и слушать их не должны. Вот, то есть, и вот единственное, когда полностью игнорировать все, что они дают. И поэтому прежде всего, чтобы не замолчали. Умолчи и изыди. Ну, когда просто выздоровели, нет, умолчи. То есть запрещай тебе говорить, что не было, да, не смущай людей. И изыди из него. И он стряс этого человека, да, дух нечистый. И его запил глазом великим. То есть это уже был не речь, а именно восклицание вот этого переживания, вот этот крик такой, да, вот, тоже как свидетельство, что не хочет он уходить, а его выгоняет, благодать Божия. И изыди из него, и вышел из него. И, конечно же, они удивились, и мы видим в конце, что и изыди слух его во всю землю Галилейскую. То есть Господь делал такие изгнания бесов не один раз, а много раз. Вот. И как бы покрывал всю территорию, по которой как бы, вот его вот он ходил, проповедовал, да. И вот сейчас вот слух здесь, понятно, что если он здесь сделал чудо, да, изгнание бесов, то слух пошел вот в эту сторону, где, ну, ближайшую, да. И вот это все Галилею, значит, языческое было там, там накрыло, да, то есть и они стали уже о Господе думать, там, говорить, там, как-то знать, или интересоваться, ходить к нему, искать его и так далее. Вот, в другом месте он опять, и так вот как бы локально покрывал всю территорию своими чудесами. Вот. И привлекал таким образом людей к себе и к своему учению. Сегодня апостол Павел, значит, пишет послание к Коринфянам. Тоже такая конкретная была история в то время. Это, то есть проблема была в коринфской общине. Мы видим, что по сути вот в посланиях апостола Павла, которые именно написаны конкретное общение и не касается общих вопросов, а именно вот персональное это общение. Да. Вот, какие-то проблемы, как вот Галатам, там, как сейчас вот Коринфянам. Вот, и он скрывает эту проблему и по сути нам как бы показывают образцы всех этих болезнетворных микробов, вирусов, там, да, которые поражают тело церкви, в земной церкви, в текущей жизни. Поэтому можем прямо вот эти образцы выписать, из послания апостола Павла, где он критикует, обличает и увещевает конкретные общины церковные, да, и составить такой списочек проблем. И мы видим, что они все в течение всего периода христианской эпохи повторяются. Ничего принципиально нового нет. Принципиально есть новые формы, там, да, вот интернет появился, там, и поэтому как бы новые социальные сети, да, вот это есть новое. Но отношения людей принципиально не меняются. Да. И мы видим, сегодня апостол Павел вскрывает такую важную тоже проблему взаимоотношений. Это теснота сердца. Он говорит, что уста наши отверсты к вам, братья коринфяне, да? И сердца наши расширены к вам, подчинены к вам. А для нас в ваших сердцах тесно. Вот надо, когда идет конкретная какая-то мысль, да, вот описывает какое-то положение, надо остановиться умом своим, духом и вникнуть, попытаться, о чем говорит апостол, что это такое, расширенное сердце и тесное сердце, что это за категории такие, что это за понятие, что это за явление такое, почему чистота сердца является негативным качеством, которое обличает апостола. И это касается не одного человека, а именно общины, группы. Группы. Значит, у группы, общающихся между собой, да, живущих в одном месте, людей верующих, членов церкви, других, да, складывается тип определенный. И каждая община, она имеет определенный тип. И определенный такой климат, как бы внутри этой общины складывается, и это зависит от разных обстоятельств, причин, и от качества самих людей, и от каких-то локальных воздействий, да, скажем, что именно в Коринфе, ну, Коринф это был такой город торговый. И там много проходили через этот город всякие купцы, и в общем такое постоянное вот это воздействие вот этих торговых людей и какие-то еще другие там, может быть, были нам неизвестные обстоятельства, но они формируют дух общины. Заточить, да? И есть общины, которые живут щедро, с расширенным сердцем, с таким братолюбием, с рады каждому брату, который, проезжая мимо, заходит к ним, как в другом месте пишет апостол Павел, что и Бог утешил нас пришествием Тита. То есть пришествие брата, да, может быть утешение быть большим, духовным утешением. Что такое духовного, высокодуховного брата, как вот апостолы были, да, даже Тита от 70. Вот, и апостол Павел пишет, что утешил нас Бог. Да, то есть, а какое бы утешение, когда он посещал, да, лично, да, все его полотенца исцеляли всякие болезни, с него, с его тела взятые ткани. Вот, и изгоняли бесов, какое было его личное присутствие. Имело воздействие. Тем не менее, формируются вот эти особенности общин, и у каждой общины свой дух, у каждой общины свое своеобразное отношение. Вот. И может кто-то есть, какой-то лидер есть обязательно в общине, да? Вот. И, или несколько таких влиятельных личностей. И они уже по собственному вкусу, там, какому-то характеру воздействуют и преодолевают, и как бы формируется община по лекалу вот этих этого лидера или вот этих вот нескольких влиятельных человек. И таким образом у коринфян проблема возникла — теснота сердца. Что такое теснота сердца? Вот это в общении между человеком и человеком. Да? То есть один человек со спасенными, то есть с объятиями, да, с расширенным сердцем готов принимать брата или сестру в Христе. А другой человек расчетливо принимает, у него все просчитано. Он сердце закрывает, сжимает, тесно, он не пускает в свое сердце этого человека. Он может пустить его в свой дом, но не в сердце. То есть, получается, он лицемерно его любит. Это есть, и есть лицемерная любовь, потому что любовь должна из сердца выходить. А если формально человек делает действие любви, то есть принимает, постель ему дает, там, на стол что-то поставит, вот, но он все это рассчитывает, поеду туда, вот он мне тогда тоже все вернет это. Например, я воспользуюсь, я буду там по делам торговым ехать, и, значит, я специально по своему маршруту, вот я к нему зайду, давай принимай меня. То есть у него уже я тебе, ты мне. Да? То есть какой-то строится конструкция расчет. Вот. А вовсе не потому, что он просто радушно принимает этого брата. Сердце тесно. Да? То есть, и поэтому вот эти люди с тесным сердцем, они не любят, когда к ним приезжают другие братья и сестры. Они не любят. Для них это нагрузка. Для них это надо напрягаться, лишаться своего свободного времени, которое можно провести в комфорте каком-то, ну, в таком, чем-то там, любимым хобби заняться каким-то, да? Вот. А тут уже стесненные они получаются. Любое присутствие человека, оно стесняет в вашем доме, да? Вот. Уже они могут так свободно себе ходить, там надо на все пути застегиваться, там следить за собой, так бы я там бросил, а так нельзя, что подумать, что сказать. Ну, что-то напрягает людей, да. Вот. И поэтому вот эта теснота внутренняя, да, то есть нет любви, да, вот этого, нет места для этого человека. Я не вмещаю свое сердце, но мне он не интересен, не хочется его с ним. Он брат, конечно, да, помоги ему, Господи, но там где-нибудь на стороне, иди туда, и там отпусти, я помогаю. А у меня не надо там задерживаться, или там, если можно, вообще обойди мой дом, а нет, ну, куда мне надо, на лучше против Запада буром идти. Поэтому, как бы там, должен сделать вид. И вот тогда начинается лицемерная любовь. То есть делами, как бы, что-то там, ладно, лишь бы это делаться, чтобы, ну, не осудили там, и все вообще. И как бы заповеди вроде как бы, что-то если я уменяю живу, я столько уже понял заповеди, тут сейчас все это, расчет везде, и с Богом расчет, и с людьми расчет, и с ними, значит, все это как можно больше использовать. Ты мне, Господи, должен, и он мне должен, все мне должны. А вот сердце, что просто, вот просто как человека, в принципе, верующего, да, Божьего, образ подобный Божий, принять просто, потому что точно так же я завтра могу. Вот этой любви нет, ребята, вот сердце не расширено. Вот насколько апостол Павел их любил, да, вот сердце, что все вмещало всех, кого только он знал. Вот у Коринфян была эта проблема. Он ее обозначает и пытается разрушить вот этот ложный стереотип сложившихся вот отношений. Он пытается словом своим, пастырским, отеческим словом разрушить этот стереотип и насадить основы братолюбия, которые основаны на сердце человечества. Естественно, что исходит, да, повышение добрые, злые, Господи, да. Вот. И любовь, она в сердце, да, Духом Святым изливается в сердце, он же апостол Павел пишет, да, и мы взываем этой любовью Ава Отче, то есть к Отцу Небесному. Вот. И вспоминаем Иоанна Богослова, который говорит, да, кто говорит, что он Бога любит, а брата не любит, тот лжец. Не может себя любить Бога, Если он ближний, который рядом с ним не любит от сердца, то есть вот этим не расширился, то понятно, что он Бога так же семейно любит, как и ближнего. Поэтому не может быть человек любить по-настоящему Бога, если не любит. Поэтому проверка у нас через ближнего всегда идет. И вот нарисуйте себе такую памятку, и выходя как бы из дома или приходя в дом, если люди появляются, ну, контакт, это контакт, вступая в контакт с другим человеком, кто бы то ни был, начиная с самых близких, жена, сын, дочь, мама, папа, тетя и так далее, сотрудник, соученик, неважно, сослуживец. Важно, что вот как только я лично, вот моя душа, я в смысле не себе говорю, а каждый из вас, я как лично, да, вот я раз проснулся, оп, и человек появляется, входит в поле моего воздействия, да, мы увидели друг друга уже, я осознал, что вот есть другой человек, вот, значит, это время испытания. Которые постараются через искушение, а по-русски это испытание. То есть появление любого человека в поле зрения для меня это испытание. На что? Прежде всего на заповедь о любви, заповедь о прощении, заповедь о милосердии. Да? То есть эти все заповеди, которые к ближнему относятся, да, мы должны этот набор заповедей помнить, знать, и идет проверка сразу, так, как я сейчас. И вот он может так отвести себя, а может накинуться на меня, оскорбить меня. Не важно, что он сделает. Вот в данном случае орудие промысла. Ценой своей жизни, ценой своей вечности он может меня искушать. Чтобы помочь мне выявить мою проблему, вскрыть ее, и чтобы было что, в чем каяться предметно, и что исправлять предметно. Потому что если он я не уврачеванным, вот, уйду туда и откроюсь там уже на мытарствах, а потом перед Богом на суде, то все, я и останусь неврачеванным. Все вот эти вот проблемы, они превратятся в вечное мучение. По каждой проблеме будет свое мучение. Вот почему мы должны благодарить Бога, когда к нам люди имеют доступ, особенно братья и сестры, да? Потому что здесь мы можем двойную позицию реализовывать. С одной стороны, воспринимаем как предмет обличения, искушения, вскрытия чего-то. А с другой стороны, как предмет благословения, молитвы, заботы, участия, широты сердечной, отношения, любви, братолюбия. И можем, так сказать, у себя негатив, а для него позитив делать, да, то есть благотворить, благомыслить, прощать, миловать, поддержать и так далее. И поэтому тут мы получаем духовные дивиденды, а здесь получаем духовную пользу со стороны обличения, искушения. Да. Итак, сказал человек, вступил, помню, я на войне, и меня все время испытывают. Люди сами по себе ничего не значат. Они ведомы Богом. Если привел человек, он да, мне подрезал машину, ударил мою машину в зад, там стекло вот разбил, там что-то еще сделал. Это не просто так. Значит, где-то я там раньше что-то сделал. И теперь оно вот так вскрывается, чтобы меня вскрыть. И это у каждого в своей жизни. Это проследите, если внимательно жизнь вести внимательно, да. И будете отслеживать, будете понимать, что все события, они просто не приходят мгновенно. Ты нарушил тогда, а потом бывает через 5-10 лет вдруг раз происходит состояние. Но это не просто вот месть. Это возмездие, но с попыткой тебя исправить. Вот того самого, как отец пытается исправить. И в том числе приносит пользу для нас и для всех вообще. Аминь.